Здравствуйте, это программа «Образ жизни», и с вами в студии Наталья Звягинцева и Павел Акуратов. У нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Каменев. Артем Александрович, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Вы в политике давно, вы известны нижегородцам нашим. Вас прекрасно знают и в 16 северных районах Нижегородской области. Вы уже 5 лет трудитесь депутатом Госдумы. Уже вторая пятилетка, собственно, пошла. До этого и здесь министр соцполитики, и замминистра внутренней политики, и депутат законодательного собрания в прошлом. Насколько я знаю, всегда довольно сложно приходится принимать решение людям, что вот они пойдут в политику и свяжут свою жизнь с политической деятельностью. Вы, исходя из каких побуждений, какие мотивы у вас были, когда принимали решение, что да, вот буду стремиться идти и работать, ну, как-то во власти, в законодательной, в исполнительной.
Вы сейчас перечисляли какие-то такие важные для меня моменты в жизни. Я вдруг себя поймал на мысли о том, что я-то не искал дорогу в политику, если честно. То есть я больше работал на таком социальном фронте, а уж вот куда оно завернуло, ну, собственно говоря, как сложилось с Божьей помощью, вот так по этой дорожке там и иду. А вообще, мне почему-то кажется, что я-то всегда был, на самом деле, заводилой и в школе, и в армии, и в Академии государственной службы. Раньше же вообще как-то в основном говорили, прежде думай о родине, потом о себе. Это сейчас уже как-то с улыбкой к этому относится, но тогда действительно мы вот мальчишки там конца 70-х, начала 80-х, мы, собственно говоря, с этим и росли. Вот. А сегодня, мне кажется, надо очень важно быть неравнодушным просто к происходящему вокруг. Сейчас вообще неравнодушие такое, на вес золота, это, на мой взгляд, такое качество. Надо быть максимально чутким, как мне кажется, к чужим тревогам, там, к чужой боли, слышать недовольного, слушать встревоженного, не кичиться какими-то успехами, которые у нас там иногда бывают, появляются на нашем горизонте, слава богу. Вот. Не забывать о промахах. И, может быть, даже в первую очередь об этом помнить. Ну и пока есть силы, наверное, важно оставаться, как у нас говорят, там, на передовой. Если на рассвете хочется, например, открыть окно и закричать «Я люблю тебя, жизнь!» или «Я люблю тебя, Россия!» Ну, значит, еще порох в пороховницах не отсырел.
Артем Александрович, а вот вы говорите о том, что нужно очень внимательно прислушиваться к тому, что вокруг, и свое поведение выстраивать в этом плане. Вы знаете, ведь мы больше слышим тех, кто кричит, да, или кто дергает. Вот сейчас, с учетом невероятного совершенно развития соцсетей, телеграмма, всего, даже вот в этой ситуации сейчас двойственной, в которой все мы пребываем со спецоперацией, а столько информации, что даже не спокойный, не наивный, а весьма искушенный, умудренный опытом человек порой не знает, чего слушать, кому верить. А кто врет настолько искусно, что лучше даже не пытаться вот прислушиваться, это, знаете, как с цыганами, не вступай в спор, ты все равно проиграешь. Вот вы для себя часто понимаете, что нужно следовать вот только своему внутреннему решению, хотя все аргументы вокруг, казалось бы, кричат о том, что ты не прав?
Я государственник, по сути, по своей. Для меня важно позиция государственного, позиция президента и своя внутренняя, личная, по таким важным, таким стратегическим линиям, общественно значимым историям, по событиям, которые разворачиваются на нашей карте, будь то это внутри страны или во внешнем периметре. Понятно, поэтому вопрос, который вы сейчас как бы задали, он действительно очень сложный, на самом деле. Вот. И вряд ли есть какой-то букварь или односложно можно на него ответить. Я в этом сомневаюсь. Потому что страница, которую мы сейчас вместе пишем, она, безусловно, останется в учебниках истории, останется надолго. Мы серьезно будем ее изучать. Мне кажется, что надо стараться слышать разные точки зрения. Но вместе с тем, опираясь на свое сердцебиение, на свой пульс, все-таки выбирать важное из сказанного, основное.
И соответствующие твои раз и навсегда выбранные позиции. Да? Как Антон Павлович Чехов в свое время говорил, если не знаешь, как поступить, поступай как должно. То есть вот есть у вас как бы выбор, вы решили, что вы государственник в определенном возрасте, ну, коней на переправе не меняют, значит, так надо и идти.
Ну, мне хочется с вами согласиться, но это скорее такой, наверное, идеальный подход или идеальный образ, потому что, конечно, все мы меняемся и с годами, и в принципе наш маленько корректируется, но в данном случае, вот обсуждая как раз ту историю, стержень, о которой мы говорим, это бесспорно.
Это чувство долга еще, которое тоже становится штучным продуктом, как вы вот говорили, как неравнодушие. Как-то это вот за последние пару десятков лет никто никому ничего не должен у нас, как выяснилось. Многие так считают и так живут. Хотя на самом деле это, наверное, и неправильно.
Ну, все приходящее. Я хотела вернуться к вашей работе. Вы очень много общаетесь с избирателями, как все депутаты, избранные в Государственную Думу из Москвы. Приезжаете, у вас есть совершенно четкие декады, прописанные для общения с теми, кто за вас голосовал. Они приходят со своими бедами, горестями. Может быть, кто-то приходит поделиться радостью. Вот чаще всего, что вы слышите на депутатских встречах, какие проблемы серьезнее всего интересуют Нижегородскую область? И вот, общаясь с коллегами из других регионов, может быть, вы скажете, они такие же, как и везде, или у нас какая-то своя специфика? О чем чаще просят?
Да, на самом деле, я думаю, что по большому счету нет какой-то особой такой специфики именно нашей, нижегородской. Вот. Она есть в каких-то больше, может быть, экономических вещах, да, историях. Как вот, например, у нас же сейчас очень важный проект, который развивается с газификацией там, в части северных районов, где газа вообще нет. Поэтому вот это можно назвать там специфичным каким-то вопросом, который звучит по Нижегородщине, вот для севера там Нижегородской области.
То есть кому-то не досталось, кто-то живет вдалеке от провода.
Его просто газа нет и не было никогда, да, в районах. Не то, что в каком-то доме или там населенном пункте. То вот это, наверное, какая-то специфичная история. Я очень рад, что как бы губернатор Глеб Сергеевич, когда только заступил, это был один из таких вообще основных приоритетных там вопросов, в который он максимально быстро включился. И на первой же встрече его с президентом тогда этот вопрос был озвучен. Ну, вот это да, это нижегородская специфика. А все остальное, вы знаете, ну, во-первых, избиратели особо не разделяют на там депутатов по каким-то уровням, регалиям, там, баллам и погонам простые, потому что все равно для большинства история связана с его домом, с тем, что за его окном, на его улице, оно всегда было самым близким и таким и останется. И рассказывать им о том, что, вы знаете, я там депутат Государственной Думы, я сижу в зале, где 450 человек, что это не в моей компетенции, это совсем не та история. И вот я рад, что как-то мы в своей работе, мне многие говорят, слушай, ну ты реально делаешь, ну, опускаетесь там туда, там на те ступени, где, в общем-то, это точно не наша там история. То есть мы ввязываемся в какую-то такую там тему, из которой потом не вылезем даже. Иногда мне там помощники об этом говорят. Но для меня это нормально совершенно. И больше того, нет смысла вообще людям об этом объяснять. Услышал, как бы среагировал. Есть возможность помочь самому, помогаешь. Нет возможности самому, обращаешься к тому, кто это может сделать. Получился, вместе с ними радуешься. Иногда приезжаешь в деревню, когда сложилась какая-то история, там, рюмку самогонки можно выпить. Не получается, огорчаешься. Вот, ну, как бы искренне, мы нечестно будет и неправильно сказать о том, что все, за что мы беремся, у нас все складывается. Да нет, нет. Многое получается, я этому рад. Но, конечно, есть где не дожимаем, по каким-то причинам там не сходится. За это искренне переживаем, но не бросаем.
Но, кстати,
все равно стараемся там доводить эту историю до конца.
Стопроцентный результат, он вообще всегда вызывает подозрения.
Я соглашусь с вами. Вот. Конечно, есть какие-то сезонные истории, как там по всей стране связанные с дровами, с отоплением, ну, вот с подтеками,
с паводками,
совершенно верно, с подмытием берегов. Я говорю, где-то там получается, где-то решаются эти вопросы, где-то, ну, достаточно, прямо скажем, там огромные средства федеральные нужны, населенный пункт небольшой, и как только начинает вот этот весь пакет документов изучать, ну, говорит, ну вот, Артем Александрович,
ну как же,
а людям-то как? Людям-то достаточно сложно об этом сказать-то. Вот, поэтому вот я говорю, внутренняя еще борьба там и с самим собой идет. А так, обращение, конечно, в ковидный период очень много было обращений там по помощи по ковиду. Я честно скажу, у нас как бы дня не было, чтобы мы кого-то не вели, вот, ну, в какой-то... То есть у нас так получалось, что у нас вот в данный момент кто-то, за кем мы вот так внимательно как бы следим, в данный момент как бы лечится. При всем при этом мы сами болели, и вот, ну, к несчастью, при всем при том, что мы там... были и привитые, и ревакцинированные, достаточно как бы аккуратно к этому относились, мы всей семьей дважды переболели. Вот, поэтому это вся история знакома мне, я там сам был в больнице. Поэтому старались, как раз вот понимая эту всю историю изнутри, конечно, старались всем там по возможности там помогать. Да вообще, я вам скажу, вот этот период, он еще больше, у нас так-то достаточно дружная команда, вот, ну и в правительстве, и партийная наша история, и просто дружественная история. Вот, потому что такие-то беды-то, они, по сути, не имеют там ни чинов, ни партийной какой-то окраски, все вместе как бы вокруг этого сплачиваются, стараются с этим вместе справиться. Но вот этот период, он еще больше как нас всех дружил, прям я очень этому рад.
Не, ну это всегда, трудность всегда является лакмусом. А вот, кстати, еще и о депутатских встречах, и об общих наблюдениях. У нас, когда приходят в эфир батюшки, не нижегородские, а вот отдаленные из области, они всегда с горечью говорят, что, вы знаете, вот приход очень постарел. Практически не осталось или очень мало молодежи в деревнях. В райцентрах побольше, но тоже не густо. И автоматически для вас, вот если уж переводить как бы на рельсы социальные, на рельсы депутатские, это вообще серьезная проблема с точки зрения даже дефицита бюджетников, врачей, учителей, потому что не едут люди в село. Вот на вашем, вот том, как нам кажется, высоком московском государственном уровне, по вашим наблюдениям, как к этой проблеме относятся? Достаточно ли внимательно что-то принимается? Я знаю, что в разных регионах есть свои программы, там ипотека вот, сельская и так далее.
Так и у нас есть.
Вот, как можно заманить и оставить молодежь в селе?
Давайте я попробую
на
ответить.
На примерах, да.
Попробую ответить не с высоты, как вы говорите, от московского уровня, там, Государственной Думы, а я просто как деревенский парень отвечу, потому что большая часть на сегодня там моей жизни, она связана с Варнавинским районом Нижегородской области. Я живу в деревне, где чуть больше 100 домов, и последние годы, основное время, если я не в Москве, я как бы провожу там. Моя деревня не отличается от тысяч таких же деревень. Нет, для меня это, конечно, она как бы самая лучшая там на земле, это безусловно. Вот. И если вы мне дадите возможность, я, конечно, об этом еще чуть подробнее, да, там расскажу. Вот. Но, по сути, она не отличается от таких деревень ничем. Там тысячи, там десятки тысяч таких деревень раскиданы по всей стране, где когда-то жизнь кипела, скажем так, значительно более активнее, чем сейчас. Но, тем не менее, цепляется за последние возможности русская деревенька, российская деревенька, чтобы как бы выжить. И я хочу сказать сейчас о том, что, может быть, не мало приезжает в деревню или в сельскую местность людей, а много уезжает. Вот для меня это как бы такие вещи, они принципиальные. Вот, потому что вопрос очень сложный. На него действительно очень сложно ответить. Я иногда как бы с руководителями районов на эту тему, когда мы по-свойски мы говорим, я говорю, слушайте, мужики, вот мы призываем там молодежь оставаться, а вы сами своих детей в Нижний, там, в Москву отправляете учиться и там работать. Вы сами. Потому что каждый считает, что вот где-то, значит, там, далеко, оно счастье не рядом, оно вот там, вот как бы там далеко. Потом кто-то возвращается, у кого-то складывается, слава богу, там где-то, а у кого-то нет. Вот, ну, это, собственно говоря, жизнь. Поэтому тема молодого села, омоложения там, деревни, она, на мой взгляд, на сегодня, если брать разрез вообще сельской жизни, самое сложное. Можно увеличить бюджет. Ну, вот что такое там? Губернатор, президент подписал. Ну, я грубо говорю, увеличить.
Надбавка сельскому специалисту вот
можно
такая.
Можно построить. Но изменить философию приказом это невозможно. То есть мы не можем, значит, писать так, всей молодежи Нижегородской области остаться на месте и поставить печать. Это невозможно. Поэтому все остальное более реально и более возможно, чем... Вот для меня это очень важная, очень серьезная история. Такая внутренняя философия. Почему я должен оставаться там у себя? Потому что тоже сложно молодых людей осудить. Нет возможности для самореализации, там нет работы нормальной, нет достойного заработка. Ну вот, все, не держит. То есть основная эта проблема, она вот, ну, как бы, собственно говоря, в этом.
Она социальная, это огромный комплекс, начиная с той же газификации, да?
Вот 100%. Я как раз вот этим хотел как бы закончить. То есть, на мой взгляд, нехватка кадров – это скорее следствие, а работать надо, ну, как бы с причиной. Поэтому необходим комплексный подход к развитию территории. Вот комплексное развитие сельских территорий, на мой взгляд, это как раз та программа, которая позволит вообще изменить вот эту вот карту сегодняшнего убытия, исчезания. Совершенно верно, потому что программа комплексного развития территории, она, по сути, меняет жизнь внутри села. И в первую очередь она меняет для молодежи. И это от детской площадки новой, заканчивая новыми школами, новыми ДК, значит, новыми рабочими местами, новыми поселками, новым жильем, когда люди смотрят, молодые в первую очередь. И вот тогда они уже задумываются не просто о возможности какой-то ипотеки или там программы, которая есть, когда они комплексно видят, ага, слушайте, ну вот, значит, меняется-то и вокруг все. То есть не только у меня в кармане появляется какая-то копейка, но и жизнь
вокруг. Но есть
где
ее потратить.
Да, совершенно верно.
Знаете, меня поразила однажды фотография в интернете, да, в Китае. Вот у них очень серьезный такой несвойственный нам подход, да. Чистое поле, и в нем входной павильон станции метро. Кругом дикий пустырь, нет ничего. И кто-то там еще хихикал, что китайцы, они зачем это здесь воткнули, и она такая решеткой забранная, но действующая. То же место через 5 лет, а кругом огромный микрорайон. Эта станция работает, люди входят и выходят, благоустроено, они с удовольствием там живут, вот транспорт. То есть там на опережение работают. И это, видимо, тоже, наверное, один из способов. Не инфраструктуру под проект, а проекты под инфраструктуру, получается. Так оно надежнее работает, видимо.
Ну, а между прочим, вот помните ситуацию, когда стали в некоторых районах области строить ФОКи? Вот если есть относительно приличная поставленная транспортная сетка, ведь что такое, ну, 50-70 километров с точки зрения жителей мегаполиса? Для москвичей вообще ничего. У нас в Нижнем тоже вот от одного конца города до другого многие даже на работу ездят. Огромное количество народу сейчас живет в домах, в таунхаусах, а в пригороде. То есть ни о чем. И, соответственно, если есть в районе вот такая хорошая сетка, если в самом райцентре есть, допустим, ФОК, есть музыкальная школа для деток, есть какие-то магазины, спортклубы для взрослых, то даже если ты проживаешь в 30 километрах в деревне, красота, благодать, у тебя вокруг поля и огород, пожалуйста, сел за руль или сел в автобус и подъехал. Я к другому тогда хотела перейти. Вы так трогательно описывали вот эту вот маленькую деревушку, где бываете много времени, но так ее и не назвали.
А вы что, не знаете?
В Арнаевском
районе. Вы что, не знаете самое лучшее место на земле? Вот это деревня Лапшанга. Хотя, конечно, такая Лапшанга, такая деревенька, она у большинства есть. Ну, как бы и в сердце, и в воспоминания в детском. Просто вот моя, она такая самая
вот
близкая.
Вот я к чему
душевная.
И веду. Жители тамошние, они вас знают в том числе и по вот этой вашей стороне. А что касается большинства наших слушателей, там, нижегородцев, может быть, не в курсе. А наш герой очень много времени, очень много сил душевных, материальных отдает, как мне кажется, великому делу, отдача от которого она будет потом, и, может быть, не ему, а детям и внукам. Строительство храма. Некогда был замечательный, очень старый, очень давний Никольский храм. Как происходило со многими из храмов на территории нашей страны, в процессе смены властей, смены идеологий, он был разрушен совершенно сознательно. Как деликатно пишут в энциклопедии, он был утерян. Но место намоленное осталось. И вот именно на этом месте возрождается целый храмовый комплекс. Но тот храм был имени владыки Николая Никольский, как я понимаю. Здесь еще более точечная краеведческая история. Вот тут я свой длинный вопрос заканчиваю. Я хочу, чтобы вы рассказали с самого начала, чья это была мысль, каких сил или, наоборот, насколько легко оказалось начать реализацию вот этой как бы висящей в воздухе идеи. И каково на данный момент состояние? Ведь уже давным-давно строечка-то идет.
Вообще, Лапшанга – это одно из самых древних поселений на территории Варнаевского края. И волость-то когда-то называлась Лапшанская, а не Варнаевская. Потому что Варнаев – это все-таки был в тот момент Троице-Варнаевский монастырь. Вся основная как бы структура, основная деревенская промышленность – это все вокруг такого…
Крупного поселения.
На тогда. Тот момент основного поселения, там, Лапшанга, происходила. Жизнь вертелась именно там. Но вы совершенно правы. Я уже об этом говорил, что ничем, к сожалению, история моего любимого села не отличается от большинства. Это я ласково зову деревенькой, а, конечно, по карте это у нас село, не отличается от похожих как бы историй. Храм действительно очень древний, и впервые в переписи 1610 года, когда еще даже и Варнаве не упоминался, как раз упоминалась Лапшанга, Лапшанская волость, храм Николы Чудотворца, образа казанские на Призеле, это вот писали именно как бы про наш храм и описывали, значит, дворы живущих там, быт и так далее. Поэтому действительно у нас поселение, оно такое с хорошей историей, и не только православное, но там и кожевенная фабрика была, и мельница была, и дамба была, то есть достаточно было такое серьезное село, поскольку стоит оно у нас фактически на устье, в устье Лапшанги и Ветлуги, и сплав леса, но Ветлуга всегда этим сплавывалась, Беляны, они как раз, и в том числе шли там по Лапшанге, и как раз на мысу, скажем так, соединение Лапшанги, на стрелке, будет правильно сказать, Лапшанги и Ветлуги был большой деревообрабатывающий такой стан, заводом я это не зову, где вот как раз формировались беляны, формировались плоты, которые вниз по Ветлуге и, собственно говоря, сплавлялись. Поэтому село,
логично, оно, что там образовалось.
Да, да, и поэтому большое. Как раз село, оно было такое, как бы, крайнее по Лапшанге, вот, на входе в Ветлугу, достаточно богатое, зажиточное, и, собственно говоря, такую очень интересную, своеобразную историю, как бы оно имело.
Ну, причем, кстати, если оно упоминалось в летописях началом 17 века, упоминались все-таки не точечные поселения, а уже что-то стоящее, получается, что история-то, может быть, еще
конечно,
древнее.
Конечно. Вот. И об этом тоже можно сказать, потому что Угор-то точно развивался, вот этот Лапшанско-Ветлужский Угор, давно, и те же археологические различные экспедиции, которые у нас были, которых мы тоже там на протяжении долгого периода времени, там прекрасной команде ребят из Горького, из нашего Нижегородского университета там помогали, они, конечно, там совершенно другие века и вехи там подтверждают. Вот. Но возвращаясь как бы к нашему храму, то есть действительно история храма, она, по крайней мере, официально вот с того времени у нас идет. Это действительно был храм клетский, то есть не шатровый, клеть – это простой, привычный взгляду. Сейчас это в основном осталось только на севере, ну, на севере там России, а все-таки у нас архитектура северная, особенно храмовая архитектура, она очень как бы похожа. Там и Киров, и Кострома, и вплоть до Архангельска. Вот это клеть, это просто сруб и скатная крыша. И одна крыша чуть повыше, одна чуть пониже. Вот, собственно говоря, вся...
Ну, и маковка.
Нет, ну, конечно, конечно. Вся вот эта незамысловатая как бы там история, вроде бы, сегодня становится, ну, прям вот... Глаз радует больше, чем все как бы остальное. Ну и, к сожалению, значит, вот как раз 30-е годы, то есть, собственно говоря, которые коснулись там большинства территорий, как бы там российских православных точек, основных как бы мест, не избежали как бы и нас, то есть и храм был разрушен, и притч был у нас весь расстрелян. И сейчас мы тоже в этом отношении очень много работаем. Не так давно рассекречена была часть архивов, которые позволяют уже более как бы там подробно, более серьезно к этому подойти. И, конечно, когда я узнал, что приговорены были к расстрелу и священники, и там одна из монахинь, которая была там при храме, и притч в день моего рождения, я окончательно понял, что, ну, здесь, видимо, Господь как-то правильно меня как бы направил в том, что, наверное, мы своим делом здесь как бы занимаемся. На самом деле я это узнал не так давно, хотя там больше 10 лет мы, собственно говоря, вот эту историю возрождения храмового комплекса, мы этим занимаемся. Кстати, Лапшанга до этого называлось село Никольское. Я когда по туда храму приехал, да, 25 лет назад, думаю, что такое, в районе есть Ново-Никольское, Ново-Никольское, а как бы Старо-Никольского или классического Никольского нет. И как раз вот работа в архивах, она нам тоже помогла разобраться в том, что как раз Лапшанга с его Никольским оно храмом и было в свое время большим селом, которое называлось Никольское, на определенном этапе развития.
Вот у нас и приготовлена программа об образе Николая Чудотворца, в честь, собственно, которого было и храм, и село при храме, вокруг него. Это программа из цикла. Давайте ее послушаем.
Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем разговор об образах святителя Николая, самого почитаемого святого на Руси. И мы знаем, что имя святителя пользовалось на Руси особым благоговением и почитанием с самых ранних времен. В киевской летописи XI века сказано: «Прииди на Русь, виждь, яко несть града, ни села, иде же не бывши чудеса много умножены святого Никола». Секретарь Галштинского посольства в Московию в начале 17 века Алиарий писал: «В церквах своих русские имеют множество образов, развешанных кругом по стенам, из которых важнейших и наиболее чтимых помещают внизу, как, например, образы Иисуса Христа, Святой Девы Марии и Николая Чудотворца, их главного заступника». Сегодня мы поговорим отдельно об образе, о котором уже шла речь, но это образ удивительный, уникальный, и о нем нужно сказать снова отдельно. Это образ Николы Можайского. Название он получил от подмосковного города Можайска. Находился этот образ в соборном храме, который был также освящен в честь и во имя Николая Чудотворца. Происхождение и слава образа относятся, видимо, к XIII-XIV векам. В это время многочисленная неприятельская рать осадила Можайск. Малочисленные защитники города уже не имели сил отбивать натиск врагов. И тут им явилось дивное знамение. В ободрение жителям Можайска и на страх врага Николай Мирликийский чудесно предстал в грозном виде, стоящим над собором, держа в одной руке меч, а в другой изображение собора, обнесенного крепостными стенами. Неприятель был так устрашен этим видением, что снял осаду и бежал, к удивлению и радости осажденных. Благодарность жители города устроили святителю образ в том виде, как он им явился с мечом и храмом, как сильного и грозного защитника православной церкви. Ни у какого другого угодника Божия защита и покровительство всем угнетенным, обижаемым, страждущим не наполняют так всей жизни, как у святителя Николая. Чудо спасения невинных от меча известно всем читателям жития святителя. А все мы читали эти жития, все мы знаем, что он делал для людей. И объясняют присутствие меча в деснице на этом образе. А что касается храма, то он изображает собой Вселенскую Церковь, которая и является учителем горячим защитником сам святитель Николай. Об особом почтении наших предков к этому образу мы можем судить и потому, что все великие князья и цари московские ездили на богомолье в Можайск на поклонение чудотворной иконе. Из рукописной летописи Николаевского Можайского собора можно узнать о случаях чудесной силы образа Николая Можайского в 1812 году. Во время приближения французов к Можайску чудотворную икону Николая спрятали в подвальной части собора. Французы разграбили храм, сожгли иконостас, подожгли все, что могло гореть. Но святой Николай сохранил свою икону без повреждений. В 1815 году из собора были украдены церковные деньги. Достаточно большая сумма для того времени. Вор не был найден. Спустя 2 недели после кражи неизвестный подкинул письмо: «Возьмите в соборе деньги в чулане, в угольях. Нет места от угодника, согрешил один». И действительно, в угольнице, находившейся на паперти, деньги были найдены. Примеров чудодействия исцеления, исходящих от икон с образом Николая Можайского, сосчитать невозможно. Еще один очень известный случай произошел в августе 1871 года. Тогда по берегам Волги разразилось страшное моровое поветрие. В Завидово и прилегавших селениях погибло много людей. Народ пришел в отчаяние. Напасть отягощалась для христиан лишением последнего предсмертного утешения, напутствия святыми дарами и христианского погребения. Никакая медицина, карантины и другие меры не помогали. Начальствующие лица пали духом и не знали, что предпринять. Наконец обратились к тому, к кому всегда надо обращаться прежде всего – к Богу. По совету благочестивых людей из Иосифа Волоколамского монастыря принесли чудотворную икону Николая Можайского. С молитвами чудотворная икона была обнесена вокруг Завидова, затем поселением прихода, по улицам заносили иконы в дома прихожан. И святой великий чудотворец Николай услышал молящихся и явил свою милость. Смертельная напасть утихла и в первых числах сентября полностью исчезла. Под впечатлением чудной благодатной силы святого образа прихожане собрали деньги и заказали иконописцу список, мерный и подобием равной чудотворной иконе. В 1872 году икона Николая Можайского прибыла в Завидовскую церковь, и по свидетельству прихожан, многие получают от иконы исцеление душевных мук и телесных страданий.
Русские иконы.
Это программа «Образ жизни». Я напомню, у нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Кавинов. Артем Александрович, прервали, ну, разбили на части ваш рассказ об истории Лапшанги, храма. Давайте продолжим, с чего, на чем остановились, что вы много и активно, и плодотворно поработали еще и в архивах, помимо того, что, собственно, строительство, там, нулевой цикл и прочие вещи.
На самом деле не только я. Нам везет на неравнодушие, о чем мы говорили. Очень много как бы людей вокруг, которые интересуются и историей нашего поселения, и историей храма, и историей Варнава-Ветлужского. И каждый по-своему ищет вот то новое, что хочется дать или рассказать, поделиться тем, кто с нами рядом. И в этом отношении я очень как бы горд и рад, что много таких людей живет и в Варнавинском районе, и в Нижнем, и в Лапшанге в нашей, и кто-то уехал совершенно в другие города, но там родился. Но вот эта история своего маленького уголка родины, самого любимого и самого близкого, она их не отпускает. Среди них есть люди, которые работают и в архивах, и в музеях, и совершенно, казалось бы, никакого отношения к творческим направлениям и профессиям, не имеющих там направлениях, но тоже так же увлеченных там всем этим. Вот, поэтому и мы потрудились, и все, и, собственно говоря, уже более профессионально, даже не так, как мы потрудились, целый ряд краеведов, имена которых они там хорошо известны, и Балдинское поколение, и Морохин очень активное участие принимает, все последние издания, которые есть, касающиеся Варнавинского района, они с его помощью, с помощью его команды, собственно говоря, в изданиях, в книжных изданиях там появились на свет. Поэтому, конечно, эта команда очень большая. И вот в этом море энтузиастов есть и моя капелька, которой я как бы тоже очень рад, потому что любая новая история, она открывает взгляд на совершенно как бы закрытые страницы прошлого. Раз уж мы коснулись архивной темы, достаточно сказать, что буквально за год до 600-летия Варнава-Ветлужского, о котором мы знали, что это священник, возможным саном иерей, который пришел с Великого Устюга, пришел в Ветлужскую пустыню, перенес с собой, безусловно, православную историю, работал со всеми язычниками, которые в ту пору населяли этот бескрайний Поветлужский край. Ну и, собственно говоря, благодаря его усердной молитве в этой пустыне, и люди стали к нему приходить, и потом появились как бы послушники, и впоследствии был построен Троице-Варнавинский монастырь, тогда вокруг которого, собственно говоря, история вот великого святого, она, собственно говоря, там была сформирована. И за год, за несколько месяцев, точнее, до юбилейного года, как раз в том числе упомянутые мной как бы прекрасные наши друзья, работая в одном из архивов, наткнулись на один из томов Ветлужского летописца. Это была такая известная как бы история, которую вел летописец, краевед, наверное, лучший знаток Поветлужского края того времени Дементьев. Удивительно, но наткнулись на как раз тот том, который был посвящен, значит, Варнаве-Ветлужскому. То есть фактически первые сведения, еще рукописные, 16 века, они, собственно говоря, легли в основу частично того материала, который приоткрыл совершенно потрясающую как бы историю, на мой взгляд, о том, что по версии, которая там изложена, Варнава-Ветлужский идет из известного новгородского рода Борецких. То есть мы по книге помним Марфу Борецкую, Марфу-посадницу скорее. Когда говоришь Марфу-посадница, все как бы реагируют. Марфа Борецкая напрягается. Так вот, ее муж Исаак Борецкий, он был как бы родным братом Варнава-Ветлужского. И вся вот эта вот история, она, собственно говоря, принимает совершенно другой коленкор, совершенно другой цвет, когда ты понимаешь, почему так долго не было данных там о Варнаве, потому что сам род Борецкий после известных новгородских как бы событий того времени, ну, по сути, там был предан забвению, и, может быть, в том числе и история
зацепил
с Варнавой.
Зацепил своих близких.
Совершенно верно. Она тоже ушла там под сукно. Одновременно с этим, при очередном как бы набеге на Великий Устюг, Варнава, к сожалению, лишился своей семьи, супруги, своих двух детей, которые у него были. Видимо, это тоже его подтолкнуло к тому, что стать вот ветлужским апостолом и уйти проповедовать как раз православие вот эту бескрайнюю ветлужскую тайгу. Ну и вот, собственно говоря, такое как бы, такая история, она открылась вот буквально за несколько, скажем так, месяцев до вот этого юбилейного важного года. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что архивы, история, это вот как раз тот момент, да, который, может быть, многие ждут всю жизнь. А может быть, вот эти столетия, этот момент именно ждал, чтобы к 600-летию как раз проявиться, ну и, собственно говоря, сказать, люди добрые, вот, вот такая как бы непростая история. Поэтому архивная составляющая действительно крайне важна и в работе краеведов, и в работе историков, и в работе просто как бы людей, которые любят свой край, изучают его историю. Я уже говорил, может быть, повторюсь, что я очень рад, что много интересных людей, неравнодушных людей в этом направлении трудится. И каждая их находка – это вот такая прекрасная, добрая история, которых сегодня не так много.
А потом, вы знаете, любому ученому тепло на душе, когда он занимается не просто абстрактной, кабинетной, такой тихой, изыскательской работой, а когда вот она практика, вот оно можно доехать на машине, вот они люди, которые являются потомками упомянутых в летописи, и вот она постройка. Кстати, хотела спросить, а не было ли в самом начале, когда возникла мысль восстанавливать храм, теперь уже храмовый комплекс, а не было ли мысли оставить его как Никольский в память того села Никольского? Или все-таки вот в личности Варнавы и его соратников вы все одновременно сошлись?
Ну, смотрите, то есть дело в том, что основная легенда нашего поселения это в том, что во время жития Варнавы там к нему приходил Макарий, наш Желтоводский и Унжинский, при переходе на Унжу. И это по данным, связанным с Макарием, там подтверждается, и Тихон, который из Литовского княжества прошел через этот, скажем, поветлужский там кордон, поветлужскую пустыню и уже ушел на луг в сторону как бы сегодняшней Ивановской области. И когда мы говорили про трех святых, именно отсюда появилось, то есть, по сути, они жили в одно время, разные по годам. Значит, Макарий старше был годами Варнава, предположительно. Значит, Тихон был моложе их обоих, и Варнава хоть был средним, но, по сути, был таким хорошим, может быть, для кого-то наставником, для кого-то собеседником. Это сложно сказать, но так или иначе, вот история там нашего поселения, она именно такая, что в Лапшанге не в одно время, там в разное время, но они встречались.
Но с великой исторической, да, достоверностью они были знакомы втроем.
Ну да, поэтому, исходя, как раз я уже говорю, исходя из того, что они жили в одно время, служили, по сути, все трое были вот апостолами там того края, у нас и возникло желание, чтобы храм был в честь трех святых. Вот. Но мы это же, ну, Никольское село, Николай Чудотворец, как от этого можно как бы отойти? Тем более ангел там, вы же все знаете прекрасно, при закладке церкви совершаются определенные чины, и даже если храма нет, все равно как бы душа, ангел, он все равно там, он все равно на этом месте охраняет. Поэтому у нас наш-то храм, он двойной. У нас есть крипта, то есть это каменный храм, нижняя часть большая, где три престола. И они ровно такие, как были у каменного храма, который там был разрушен. У нас три предела: Марии Египетской, Святой Великомученицы Екатерины и центральный прикор Никольский. И вот у нас нижний храм, нижний крипт, он именно такой. То есть и мы как бы решили, что вот это вот как раз основа, основа нашего храма, она вот такая, как она была, и мы просто права не имеем ее сдвинуть. А вот верхний храм деревянный, большой, резной, чуть-чуть скупой такой резьбой, настоящей северной резьбой, клецкий, как написано было в 610 году, мы воздвигли вот на этом каменном основании того, что здесь создал Никола в свое время.
Самое главное, конечно, это и, как сказать, и в любом деле, и в любом строительстве это фундамент, это база. То, что она у вас сохранена, историческая, ну, вот как говорят, намоленная. То, что отданы все почести тому, что здесь было раньше, ну, это вообще залог очень хороший. не могу не спросить о том, что внутри храма. Понятно, что наверняка есть благотворители, наверняка была возможность заказать какие-то очень хорошие, дорогие, новонаписанные образы в монастырях. Но не раз тут и сям слышалось, что бывает, что через три поколения сохраняются какие-то иконы из разрушаемого храма. Обязательно найдется смелая женщина или соседка священников, которая у себя в подполе что-то будет молодухой припрятав хранить, потом дочери передаст, потом внучке. Есть ли вот такие бывшие иконы Никольской церкви в вашем храме сейчас?
С приходом нового благочинного, отца Павла Кутума, который у нас сейчас одновременно и настоятелем нашего храма является, в глазах молодого батюшки я увидел тогда, как мне показалось, такую небольшую дружескую, но тревогу, как бы Артем Александрович с собратьями не надумал собрать все лапшанские иконы из варнавинских храмов. Потому что на сегодня все основные старинные иконы, которые есть во всех храмах Варнавина, это иконы, которые уцелели, которые были сохранены, которые прятались под полами, которые прятали на этажах именно нашего Лапшанского храма. Поэтому все основные большие храмовые иконы, которые сегодня в храмах есть, это лапшанские иконы. Вот. И у меня, как тогда начинающего активиста восстановления как бы храма, такая... Может быть, на тот момент неправильная мысль, но все-таки
возникал естественный вопрос. Верните
охраняемое. Сейчас я думаю, что какое счастье, что наши иконы намоленные есть в храмах существующих, куда ходят люди, где идет служба, где идет литургия. Может быть, именно это сегодня нам и помогало в нашем внутреннем как бы строительстве. В том, чтобы вот именно возрождение того храма, откуда они все ушли, ушли в свое время, что вот они дали нам силу сегодня. Я на самом деле в это действительно искренне верю. Но плюс к этому, конечно, хотел добавить, вы как будто услышали историю, которая у меня внутри, про то, как с момента восстановления храма нам прихожане, жители начали приносить и возвращать вещи, книги, различную церковную утварь, иконы. Причем это не только те, кто живет в Лапшанге, жители Лапшанги и Варнавина. Нам привозили из Дзержинска, из Нижнего Новгорода. Люди увидят где-то в соцсетях там выложенные фотографии службы Лапшанга, и вдруг значит, одна из последних историй, когда нам привезли несколько икон и несколько книг, вообще правнуки из Дзержинска, значит...
Когда-то ж не жители.
Прекрасные, да, видимо, женщины, которые вот их прабабушки, которая всю эту жизнь, все это хранила, как-то им вот все-таки это все завещало, собственно говоря, вернуть. Уж я не знаю, как это было. Так вот, они настолько, значит, были такие скромные, вот, что приехали первый раз, там храм закрыт, они назад в Дзержинск уехали. Приехали второй раз. Вот даже как-то вот такие очень такие как бы спокойные, такие набожные, и даже боялись там потревожить каких-то соседей. И уж третий раз, когда приехали, действительно просто как-то увидели вот их там соседи, сказали, спросили. Они вот эту вот историю, они говорят, вот мы вот приезжаем уже не первый раз, вот привозим иконы, которые как бы нам вот прабабушка наша отсюда из Лапшанского храма, и вот мы их хотим просто оставить. Вот. Ну и чудесная история вот с Лапшанским как бы Спасом, действительно очень такая хорошая, там большая икона, которая там была в нашем храме до этого, и тоже очень, очень милая бабуля, которую я как-то, как свою там вспоминаю на самом деле, которая там тихо позвала меня к себе домой, значит, мы с ней зашли на маленькую кухонку в маленький домик, значит, она откидывает скатерочку, я как бы вижу вообще прекрасный как бы образ, такой какой-то, знаете, настоящий, Мельниково-Печорский, вот такой весь какой-то такой темный, такой, но вместе с тем какой-то вот настоящий, в него как уходишь. И вот она мне тоже рассказала, что она совсем была девчонкой, храм разрушали, мама подобрала икону, долго прятала, внимательно очень за ней следила, чтобы она там не спрела, чтобы она, значит, там не подпортилась, как-то вот они ее за ней следили, и даже она ее особо не выставляла, но вот поскольку, значит, она уже в зрелых летах, как она сказала, вот я хочу, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, вот иконочку в храм вернуть. И я очень рад, что таких и икон, и книг, и утвари, как я уже говорил, нас достаточно много. И помимо того, что мы сейчас работаем над проектом создания Лапшанского музея, мы еще и внутри храма делаем такую важную, как бы для нас, стену особую, особой памяти того, что было на этой земле.
Артем Александрович, и декабрьская история вот 2021 года тоже об иконе расскажите. И она вернулась-таки, собственно, в родной храм уже теперь. Как это все происходило? Что это?
Это
такое?
Речь об иконе Иоанна Предтечи и...
Ну да, там очень долго перечислили. Там и святитель Тихон, и Модеста Иерусалимский, и Власий Севастийский.
Вообще история, как бы, история вот появления таких икон, она как бы, но она всегда не случайна. Ну, по крайней мере, у меня такое отношение к этому. И опять вспоминая 600-летие, первый раз мне товарищ сказал в Москве: слушай, ты был в музее русской иконы напротив там Афонского подворья? Я говорю, не был. Слушай, говорят, такая выставка там хорошая. Там, давай сходим, давай зайдем, посмотрим. Я говорю, ну, почему бы нет? А как раз перед 600-летием. Я чуть-чуть отошел от вашего вопроса, но вы сейчас поймете, почему.
А предыстория,
да.
Потому
и
что...
Вот, и мы ходим там зал за залом, там действительно уникальная история, частная коллекция, в рамках которого представлены были какое-то невероятное количество образов там Макария, нашего Желтоводского и Унжинского, из российских территорий, и из-за границы, в основном это иконы зарубежные были, из-за границы привезенные, выставлялись из разных коллекций. И вдруг мы смотрим, и такая огромная икона висит, и на ней написано «Варнава Ветлужский», и колено преклоненное, на одном колене Варнава стоит. И у меня аж прям меня пот пробил. Ну, просто вот я даже поверить себе не мог, что так что я вдруг увижу, потому что все-таки образ Варнавы, несмотря на его популярность, несмотря на его как бы известность, несмотря там о Пришвине и Рубцове, которые много писали о Варнаве, несмотря на то, что Рака Варнава была третья в России по значимости, по ценности после Александра Невского и Свирского, Варнава-Ветлужского, о котором сейчас вообще очень мало знают. Понимаете, вот несмотря на это, образов иконы очень мало сохранялось там Варнава. И когда мы вдруг увидели вот эту вот какую-то потрясающих красках, видно, что это старинную древнюю икону, я, конечно, был этому очень поражен. И вспоминая вот как раз о вашем вопросе или вот о последней иконе, о декабрьских там событиях, примерно такая же история. Значит, я вижу выступление Глеба Сергеевича, нашего губернатора, по телевизору на открытии выставки «Небесной Нижней» в рамках там целого ряда проектов, которые идут на 800-летие. Он стоит, а на его фоне, сзади него, висит огромная как бы икона, такая очень красивая, как меня привлекла. Я даже, ну, не знал, что это за икона, вот, но как-то меня внутри подстегнуло. Надо зайти-ка посмотреть там, что это за икона. И... получается так, что мы туда приезжаем, и я вдруг понимаю, что это действительно икона, икона 18 века, подтвержденная своим письмом по Ветлужье, то есть она 18 век там по Ветлужье, выставляла ее Рублевка, музей Рублева, и вот, ну, тогда какая-то вот, ну, я не знаю, я был как заколдованный какой-то, когда вот эту всю историю там увидел. Вот. Ну, и, честно говоря, тот период там был как-то для нас такой непростой. Это был первый как бы этап, когда мы всей семьей заболели ковидом. Сложная была история. Я как все так положил, что думаю, если вот мы как-то все тут выберемся, особенно вот и новорожденная малышка, и девчонки там, и дети, и жена, и я, то как-то вот, ну, надо будет нам постараться, потрудиться, попробовать, там, помыслить даже, на тот момент сказать помыслить, что вот эта, конечно, икона, она у нас осталась. И с Божьей помощью оно так все и сложилось. И теперь, после стольки веков, эта чудесная икона, она как бы вернулась на свою родину, вернулась по Ветлужье, живет в нашем храме и радует взгляд и души всех тех, кто туда приходит.
В начале этой истории, когда вы сказали об иконе из частной коллекции, я почему улыбнулась? Я подумала, что именно в этот момент в глубоко верующем Артеме проснется молодой крепкий парень-бизнесмен, и он сразу подумает: так, если это частная коллекция, надо поразмыслить, нельзя ли ее выкупить для нас. Ну, все оказалось еще глубже, еще интересней. Ваши жители вокруг, они наверняка уже составили определенный приход. Много ли народу приезжает? Это же очень частый вопрос для вот ну, если угодно, туристической ветке, уникальная природа, очень само по себе интересное и атмосферное место, вот эта вот часть, Варнавинский район, Поветлужье, не похожая на другую Нижегородскую область. Но тут, опять же, нужна какая-то инфраструктура. Нужно, чтобы люди, которые приехали посмотреть поосновательней, чтобы они где-то переночевали, покушали. То есть вот гостиница, туркомплекс. Вокруг храмового комплекса что-то такое предполагается, чтобы можно было рассматривать?
Мы все еще в начале пути. Впереди еще длинная дорога предстоит, чтобы все как бы задумки, чтобы вся история, чтобы и инфраструктура, о которой вы говорили, чтобы она появилась не только у нас, но и вообще в районе, в принципе. Да и на севере, там, Нижегородщина, потому что таких уникальных точек их немало. Вот, может быть, это даже символично, что с того, с чего я начинал, как-то я прям чувствую, что где-то через какой-то период времени вы мне скажете, что время нашей программы заканчивается. Может быть, и символично, что я этим хочу закончить. Лапшанга – это для меня самое удивительное место на Земле. Это родина лапшанской росписи. Это прекрасные ремесленники. Это непростая, но такая интересная, трагичная и радостная одновременная история. Это самая крупная в европейской части естественная плантация шиповника. Это великолепные ельцы, которые по всей Лапшанге ловят всех, кто туда приезжает. Это самое главное, чудесные люди. Это совершенно, на мой взгляд, еще не сказавшее свое слово до конца, даже не могу назвать это территорией или населенным пунктом. Это вот такая частичка нашей всей жизни. Поэтому приглашаю вас к нам в гости.
Я как раз вот вы перечисляете и думаю, знаете, есть такое слово насмешливое, скороспелки. Это когда вот что-то появилось, вложили денег, разрисовали, новодел такой, и он, значит, вот гремит по всем фронтам. А мы-то говорим о поселении, которое, коль скоро только в летописях было упомянуто в 17 веке, в 610 году, значит, имеет еще более давнюю историю. И всякие были времена. Бывал и Лапшанский уезд, сейчас просто Лапшанга. А кто знает, что будет через 100 лет? И я разделяю ваше очарование своими краями. Мне очень нравится видеть в человеке молодом, успешном, современном такую удивительную любовь к корням. А я искренне желаю, чтобы ее подхватили и ваши дети, и да, и чтобы ваша малая родина с каждым десятилетием все больше процветало.
Я очень стараюсь, чтобы сейчас вот эту вот любовь, я со всеми добрыми словами в свой адрес закрываю такие свои глаза и уши, как будто я это не слышу, но с любовью к родному краю согласен. Я как отец очень хотел передать это своим дочерям, и сейчас, как трижды дед, я пытаюсь это все передать своим внукам. Я очень рад, что в любую свободную минуту они рвутся к нам в деревню, они у меня все рыбачат, они у меня знают все грибы, они могут косить, они любят всех домашних животных, потому что у меня прекрасные крестники, это батюшкины дети, и мы стараемся, чтобы они все между собой, городские, деревенские, очень много времени проводили. Поэтому чудесный у нас край. Очень хороший.
Спасибо вам огромное за участие в сегодняшней программе. Артем Александрович, заканчивается, действительно, вы правы. Время наше в эфире.
Внутренний голос мне подсказывал.
Да, это точно. Спасибо, что нашли время, побывали у нас. Успехов вам, собственно, и в Госдуме, и в Лапшанге, да, собственно, во всем. Напомню нашим радиослушателям, сегодня гостем программы «Образ жизни» был депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Кабинов. Еще раз, Артем Александрович, спасибо.
На этом мы заканчиваем. И я напомню, что программа «Образ жизни» выходит в эфир каждый будний день в 18:00. Оставайтесь на 98 FM. Господь милости, все образуется.